сегодня мы с вами пройдем из символа веры следующие слова. «Распятого же заны при понтистем Пилате, страдавши и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям». В прошлый раз мы с вами закончили на том, как умирает царь Ирод, а святое семейство возвращается в город Назарет. И там мы видим, младенец Иисус растет, воспитывается в этой семье и получает профессию своего отца до определенного времени. Все, что было до этого времени, в Евангелии они умалчивают. Только в 12 лет мы видим у одного из евангелистов слово о том, как Христос, ну, видимо, придя принимать иерусалимский еврейский обряд, положенный всем мальчикам этого возраста, мы видим, что он остается в Иерусалиме, незамеченным для родителей, и там пребывает в храме и учит старцев и книжников. Потом мы видим с вами, что перед Христом появляется человек по имени Иоанн, как его часто называют, Иоанн Предтеча, то есть тот, кто пришел перед Христом. Он подготавливает население иудеев к тому, что скоро придет Мессия. Из Евангелия от Луки мы видим, что сам Иоанн Предтеча является родственником Христа по матери. В какой-то момент Господь избирает его на пророческое служение, и он долгое время пребывает в пустыне, ведя там жизнь аскета. И вот, выйдя из пустыни, когда ему исполняется 30 лет, он начинает обращаться к людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И говорит о крещении. Начинает крестить людей в водах Иордана, при этом выслушивая их исповедь. И говорит о том, что уже немножко совсем остается перед пришествием самого Спасителя. И когда исполняется 30 лет Христу, первое, что мы видим, это то, что сам Христос приходит к Иоанну Предтече на Иордан принять от него крещение. Зачем нужно было Христу крещение покаяния? И почему он все-таки пришел к Иоанну на Иордан? Сам Иоанн, когда его увидел, сказал ему такие слова, что «мне надлежит у тебя креститься». Но Христос ему отвечает: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Это исполнение того закона, который устанавливает сам Бог. И мы видим, что Христос в своей жизни никогда этого закона не избегал. Вот почему очень много существовало всегда Евангелий подложных, и они были с легкостью церкви откинуты. Потому что в этих подложных Евангелиях мы видим, как Христос направо-налево совершает разные чудеса. Вот так просто, как Гарри Поттер. А здесь мы видим, нет даже и тени того, что в этих подложных Евангелиях мы видим, что Христос подчиняет себя добровольно вначале человеческому естеству, дальше подчиняется всем законам этого мира, он воспитывается в простой семье, он принимает все порядки, которые были в то время, в том государстве, и принимает тот закон, который был дан Богом израильскому народу. И придя к Иоанну, он исполняет тем самым этот самый закон, принимает, так сказать, служение человеческое, потому что 30 лет в израильском государстве – это возраст, который позволял человеку, мужчине, становиться священником. До 30 лет мужчина не имел права проповедовать, не имел права служить. И когда Христос входит в воды Иордана, мы видим, совершается чудо. На него сходит Святой Дух в виде голубя, и с неба слышен голос от Отца: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И дальше он сразу же выходит из воды. Эта пометка сразу же говорит нам о том, что Христос не исповедовался. Ибо и по учению церкви Христос был безгрешен. Он Бог и человек. Единственно безгрешный у нас человек на земле – это сам Иисус Христос. И вот тогда же Иоанн Предтеча начинает говорить всем и своим ученикам о том, что он наконец-таки увидел того, кто был крещен Духом Святым. За Христом идут первые ученики, как сказано это был, апостол Андрей и его брат Петр. В разных Евангелиях по-разному описывается призвание учеников, но как бы тут даже суть не в этом, а в том, что ученики, вот эти первые, они увидели во Христе Мессию. Сам же Христос, приняв крещение, идет сначала в пустыню. Там 40 дней он пребывает в посте и молитве, и после того, как у него заканчивается пост, он претерпевает искушение от дьявола. Искушения я сейчас расскажу, что это были, но самое главное, что в них нужно понять. Как можно искусить было Бога человека? Чем? Нас, наверное, искусить очень просто. Здесь мы видим то, что сам дьявол приступает ко Христу лицом к лицу. То, чего ни один человек вынести не смог бы. Мы испытываем лишь только некоторые страсти или движения страстей, которые возникают в нас, в том числе даже и от этой темной силы. Здесь же Христос претерпевает вот эту вот брань наедине с дьяволом. И дьявол предлагает ему такую вещь. Естественно, Христос, как человек, он хотел есть уже после поста. И дьявол предлагает ему, вот видишь, камни эти. Пусть эти камни станут хлебами. Казалось бы, ну что тут такого? Действительно, сделал, превратил камни в хлеба. Ты же Бог, насыться. Христос ему отвечает, не хлебом единым будет сыт человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. Господь не просто отвергает дьявола, он отвечает ему цитатой Священного Писания, того Писания, которое было у израильского народа. Предлагает дьяволу искушение гордыни. Не просто гордыни, а, наверное, даже предлагает ему немножечко уступить своим же собственным требованиям. Ведь какая действительно разница? Никто же тебя не видит. Пусть эти камни станут хлебами, ты наешься. Ты же Бог, ты же все можешь. И вот когда Христос отвергает это чудо, он вместе с тем отвергает, с одной стороны, гордость, а с другой стороны, он отвергает и соблазн использовать свою божественную силу. Потому что цель воплощения была в том, чтобы Христу стать человеком, истинным человеком. И в жизни мы видим, что Христос, если использовал свою божественную силу, то только ради своих ближних. А для себя он эту силу не использовал никогда. Для себя или на показуху, чтобы сделать фокусы, и чтобы народ за ним толпами бежал. Вот такого не было. Поэтому Господь отвергает это. Дальше его дьявол поставляет на крышу храма, опять же говорит ему, сбросься вниз. И сказано, что тебя ангелы на руках возьмут, ты не припнешь, а камень ногой твоей. Опять же видим, сотворить чудо ради чуда. Как Дэвид Копперфильд, он же тоже бывает летает на сцене, если вы видели, показывали. Вот. Но там-то он признается, правда, что я фокусник. Но ведь он мог, допустим, не признаться, скажет, а вот я, видите, я Бог, я к вам пришел. Примите меня, своего Бога, своего Мессию, поклоняйтесь мне. Опять видим, Господь отвергает и вот это предложение. И дальше еще одно искушение, опять же, связанное с гордыней. Единственное, наверное, что и мог сам дьявол предложить. Он поставляет Христа на вершину высокой горы и говорит ему, показывает ему в мгновение ока все царства мира, и говорит, все, это дам я тебе, всю власть над этими людьми. Если ты падше, поклонишься мне. Господь ему отвечает, отойди от меня, сатана, ибо сказано. Поклоняйся и Господу Богу твоему служи. Опять же, мы видим то, отчасти, что действительно дьявол, наверное, имел. И то, что он мог, чем он мог прельстить и обмануть. Показал не мир дьявол, конечно, а показал то, чем живут люди. Вот их суету. Показал ту систему, в которой люди живут. Люди живут, как бы варится в своем собственном соку, в этом круговороте жизни. А боги знать не хотят. В этом мире главенствуют страсти. А отец этих страстей, конечно, не Бог. Отец этих страстей – это дьявол. И вот когда дьявол предлагал Христу эту власть, наверное, все-таки он предлагал не действительную власть, а предлагал возможность того, что я не буду тебе мешать. То есть ты плавно войдешь в ту систему, которой я хозяин. Ты станешь в этой системе ценности правителем. Но опять мы видим, что если бы Христос избрал этот путь, то тем бы самым уничтожилась цель того самого Боговоплощения. и Господь отвергает последнее искушение. И дальше мы видим, что он начинает свое общественное служение. У него появляются первые ученики. Первых учеников он находит на Галилейском озере. Они были рыбаками, были простыми людьми. Их призванием связано чудо улова, огромного улова рыб. Когда они трудились долгое время, не могли ничего поймать, Христос, видя их с берега, сказал им: «Закиньте сети еще раз». И закинув сети, они поймали огромное количество рыб. И вот тогда же Господь сказал им: «Идите за мной, вы станете ловцами людей». Это те, кого мы теперь называем апостолами. Апостол с греческого переводится как посланник. Это те люди, которые проповедовали потом христианство по всей Вселенной. Дальше, на протяжении всего своего служения, Христос учил людей, в первую очередь, о Царстве Небесном. Он принес то откровение, что Бог для людей – это Отец, и в первую очередь надо Бога любить. Христос приносит действительно совершенно новую мораль в это общество. Это было новым учением, совершенно необычным. Необычным было и то, что делал Христос. Он людей исцелял. Он безбоязненно проповедовал, он учил их притчами. Он открывал им такие тайны Божии, которые эти люди никогда и нигде не слышали. Несмотря на то, что все они были в плане религиозном, все они были образованы. Отчасти мы с вами вот уже что-то узнали. Каждый доклад, который я давал, это была какая-то притча или какие-то новозаветные события. Значит, мы с вами уже знаем, что Христос сделал. Также в прошлый раз мы немножечко поработали на горную проповедь и увидели с вами, что тот путь, который предлагает Господь человеку, это путь восхождения к Богу. Путь восхождения очень постепенного, это путь очищения души. Это путь предания себя волю Бога, волю Отца. Это путь смирения. Это путь миротворчества. Это тот путь, который и сейчас каждый из нас должен пройти для того, чтобы достичь цели христианства. Цель наша не просто жить в раю, в каком-то саде, с кем-то, где-то. Господь нам сообщает более высшую цель. Будьте в нас с Отцом, как я в Отце, Христос, так и вы будете в нас едино. То есть учитесь любить, любите Бога, любите ближних, ибо только любовь дает настоящее единство, и только любовь дает настоящую радость. И за Христом мы видим на протяжении тех лет, тех 3,5 лет, когда он проповедовал, ходили толпы людей. Само государство Израиль было очень небольшим государством. И, конечно, Христос, государство все исходило вдоль и поперек. Мы видим даже, что очень часто сам Христос не принимался в своем Отечестве и посещал, скажем так, те окраины еврейского государства, где неплохо знали, скажем так, историю его рождения, историю его жизни. Потому что очень многие из его Отечества соблазнялись тем, что он был сыном плотника. И, конечно, вот такое предубеждение, что чему может научить сын плотника, оно играло свою роль. Как правило, тех знамений и чудес, которые он совершал, допустим, в Галилее или Самарии, вот в своей области, где он жил, Господь не совершал. И за ним действительно ходили толпы народа. Наверное, в государстве не осталось уже ни одного человека, которого бы не затронул проповедь Христа. Также мы знаем, что Господь не только сам проповедовал, но однажды он послал еще своих учеников на проповедь. И таким образом нельзя нам сказать, что кто-то оставался в этом государстве, не зная о этом человеке. Все знали. Очень многие вкусили его милости. А мы видим несколько раз в Евангелии, как Господь чудесно насыщал людей, его слушавших. Вот та же самая Нагорная проповедь. Нагорная проповедь происходила в месте пустынном, и когда люди захотели есть, еды у них не было, Господь, преломляя хлеб, чудесно этот хлеб приумножил. И сначала насытилось, оказывается, 5000 человек, потом 7000 человек. Это только мужское население. Соответственно, Господь облагодетельствовал, накормил огромное количество людей. Это было явное чудо для всех. И вот мы видим, что многие из этих людей, конечно, понимают, что ни один человек не может творить такие дела, люди начинают говорить о нем как о Мессии, как о том, который должен стать царем Израиля. Молва вот эта вот народная, она, естественно, доходит до, скажем так, до правительства этого государства, а правление в Израиле было теократическим, то есть религиозным. Власть стояла Синедрион, то есть действительная власть это был Синедрион, первосвященники. У иудеев сохранялась и такая номинальная власть царей их собственных, но в основе у них была власть римская. Тех, кого они считали поработителями, иудеи была под властью римлян. И многие люди видели во Христе не только царя Израиля, но и того, кто наконец-то освободит Израиль от рабства Римской империи. Для евреев, конечно, было позорно то, что над ними стоит какое-то другое государство. Они народ избранный, народ Божий. И, соответственно, то, что сейчас были над ними римляне, это было каким-то недоразумением. Это чаяние, ожидание Мессии было очень сильным в народе. И они хотели увидеть во Христе того царя, который станет земным вождем, земным освободителем. И не только так думал простой народ, даже те ученики, которые ходили со Христом, мы видим, что очень часто они сами видели во Христе этого земного царя. И даже пытались места делить у него, как вот сейчас министерские портфели делят. Так же и они пытались. По какой нам руку сесть от тебя? По правой или по левой? То есть быть поближе, иметь власть побольше или поменьше. Господь же своих учеников готовил к тому, что Он пришел в этот мир только ради одного, ради крестной смерти. И ученики, когда вот это все слышат, для них, конечно, это было каким-то недоумением. Почему Он говорит такие слова? И когда они пытались делить места около Него, Господь им говорит, что это зависит от Отца Небесного. Или, проще говоря, дает такой принцип: если кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой. Тогда и во Царстве Божьем он и будет первым. И когда заканчивалось послужение Христа и подходила последняя Пасха Его жизни, мы видим, что Христос, идя на Пасху в Иерусалим, уже прямо говорил своим ученикам, что эта Пасха у Него будет последней, и то, что Он будет убит. Ученики, конечно, надеялись, что этого не случится. Кто-то рвал рубаху на своей груди, как апостол Петр, который клялся и божился, что он никогда Христа не предаст. А Господь сказал, что все вы соблазнитесь обо мне в ту ночь, в которой я буду взят от вас. И вот мы видим, подходят события эти, и Христос входит в Иерусалим. Входит не просто уже как паломник, а действительно входит как царь. Он въезжает на осленке. Народ постилает ему свои одежды под ноги, бросает ему пальмовые ветви, ну, наверное, цветы бросает, кричит народ ему: «Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля». Народ встречает Христа как завоевателя, как победителя. Народ его провозглашает царем Израиля. Это значит, что достаточно въехать в Иерусалим, взять власть в свои руки, и никто противостоять ему бы не стал. Не могли бы противостоять ему даже и те люди, которые составляли Синедрион. Сейчас простого народа, у этой правящей верхушки, сложилось о Христе совершенно другое мнение. Христос, по их мнению, был смутьяном. Он никак не мог являться Мессией. Почему так? Потому что, во-первых, он был из Назарета, а Мессии, как сказано, он потомок Давида, он должен с Вифлеема прийти. Тем более он не образован, он сын плотника. Тем более он нарушал постоянно заповеди самих вот этих вот людей, этой элиты. То есть фарисеи, как вы помните, сами говорили притча о матери фарисеев. правящая верхушка партии, такая фарисеев, саддукеев. Особенно их коробило то, что он не почитал субботы. Но в чем состояло это непочитание? Господь исцелял в этот день. Исцелял даже, может быть, намеренно. Потому что очень часто сказано, как он в субботу что-то совершал, за ним уже были, наблюдали соглядатые, и, конечно, он возбуждал против себя вот такую ненависть фарисейскую. За что, кстати говоря, их бичевал и говорил им о том, что суббота, как установление Божие, существует не сама по себе, а существует для человека, а не человек без субботы. И действительно, если бы эти люди внимательнее смотрели, что бы делал Христос, они бы увидели, насколько чудесно то, что Он совершал. Ведь чудеса, которые Господь творил в субботу, они были действительно уникальны. Обычно Он исцелял безнадежных больных людей или от рождения больных людей. То есть этим самым Он явно показывал свое божественное достоинство. Но вот этими своими делами и чудесами Он фарисеев не убедил. И мы видим, как когда-то закрылось сердце Адама, с которым был Господь. Адам захотел стать быть Богом, сам стать Богом. А здесь мы видим примерно то же самое. Эти люди уже не хотели иметь живого Бога. Они не хотели его убить. Они хотели сохранять те правила и предания, которые когда-то были. Они уже сами хотели быть вершителями закона, то есть сами хотели стать этими богами. И когда Христос принес им живое слово, действительно, сам Бог воплотился и был среди них, не только не увидели в нем Бога, но их сердце ожесточилось против Бога. И эти люди замыслили его убить. Вот еще вам ответ, почему Господь сделал хорошо, что Адама удалил из рая. Ненависть порождает убийство. И в отношении ко Христу случилось то же самое. И когда Христос вошел в Иерусалим, он не стал совершать никакого переворота. Да, он зашел в храм. Да, он взял плеть и выгнал торгующих из храма. Да, он показал свою власть. Но при этом никакого переворота не совершилось. Христос опять находится со своими учениками, пребывает с ними. И вот тогда же совершается, примерно в среду, тайное собрание Синедриона, где высказывается та мысль, что этот человек смутьян, он богохульник. Этот человек тот, который совершит переворот, и, соответственно, придут римляне и нас завоюют. И тогда же один из первосвященников сказал, что лучше одному человеку умереть за всех, чем всем людям погибать ради одного. Сказал, конечно, имея в виду римскую власть, а по сути произнес пророчество о Христе, который умер за всех людей. И тогда же они нашли одного предателя, который согласился выдать им Христа. Это был ученик Христов по имени Иуда. Вот еще одно у нас отрицательное имя. Иуда был в числе 12 ближайших учеников Христовых. Тот, который был всегда при своем учителе, тот, который видел все те чудеса, которые Христос совершал. Тот, который слушал слова Христа непосредственно из его уст. И вот этот ученик решается предать своего учителя. Причем предать не столько ради денег, хотя и сребролюбие тоже упоминается евангелистами, но получается так, что ради принципа он хотел предать, потому что ту цену, которую предложили ему, эта цена очень маленькая, 30 сребреников. Если можно было перевести на наши деньги, то это, знаете, цена стиральной машины, и не больше. Очень-очень смешная цена. И Господь, конечно, об этом знал. Он знал, что ученики все убегут, что его, он будет предан. Об этом и пророчества говорили, и Ветхого Завета, что тот, кто ел со мной, общался со мной, ел хлеб мой, поднял на меня пету. Эти ветхозаветные пророчества говорили, конечно, о Иуде. Но и Ветхий Завет говорил о том, что Христу надлежало быть распятым, даже невзирая на то, что был бы предатель или нет. И в четверг Господь собирает своих учеников в особой горнице и совершает с ними Пасху. Еврейская Пасха всегда совершалась в субботу. Господь же, совершая ее накануне, готовил своих учеников к своему отшествию, к своей смерти. И говорил, что эта Пасха последняя. Тогда же, когда они возлежали вот на этой вечере, Господь с ними фактически прощался. И когда они находились вместе, Господь взял хлеб, разломил его, дал всем своим ученикам и сказал: «Это мое тело, которое за вас преломляется в оставление грехов». Потом взял чашу с вином, дал всем своим ученикам эту чашу и сказал: «Это кровь моя, Нового Завета, которая за вас изливается в оставление грехов». И дал им заповедь: «Творите это в мое воспоминание». Теперь это называется наставничеством Евхаристии. Каждый раз Евхаристия совершается на литургии, где мы, приходя на литургию, становимся участниками той тайной вечери, которая была когда-то совершена Христом. И давая хлеб своим ученикам, Христос дал, также дал его и Иуде. Потому что Господь, безусловно, давал ему возможность покаяться. И этого человека он обличил. Своим ученикам он сказал, что когда он будет взят, то один из учеников его предаст. И каждый из них спрашивал: «Не я ли Господи?» Спросил это и Иуда. И Господь ему сказал: «Да, это ты». Также и Иоанн Богослов еще раз спрашивал: «Господи, кто предаст тебя?» Господь говорит: «Кто обокнет со мной руку в чаше?» Опять же, это был Иуда. Иуда это все тоже прекрасно видел и слышал. Иуда понимал, что он обличен. Наверное, и трудно ему было не догадываться. Сложно сказать, понимал ли он сам, что он наделал. Может быть, до конца не понимал. Но когда Господь протянул ему хлеб со словами: «Это тело мое», и Иуда взял этот хлеб, то, по слову евангелиста, в Иуду вошел сатана с этого момента. Это выражение означает то, что действия Иуды стали как бы необратимыми. И если до этого момента он мог покаяться, и его судьба могла измениться, то с того момента, когда он взял вот этот кусок, то фактически он стал как бы действовать уже на автомате. Он доделал свое дело до конца. И Христос, понимая это, и заканчивая эту трапезу, берет своих самых ближайших учеников, Петра, Якова и Иоанна, и идет с ними в сад, который находился рядом с этой горницей. Сад, находящийся в Гефсимании. А Иуда бежит предавать своего учителя. И вот Христос, оставаясь в этом саду, просит этих своих трех ближайших учеников: «Молитесь со мной и бодрствуйте». И начинает свое моление о чаше, о чаше страданий. Вот это место в Писании, где показана молитва Христова в Гефсиманском саду, она наиболее отчетливо показывает о том, что Христос был также истинным человеком. И те страдания, которые он потом испытывал, и те муки душевные, которые были в нем, это были не призрачные муки. И эти муки он не преодолевал с помощью своего божества. Эти муки он испытывал, как всякий обычный человек. Почему я хочу на это внимание так заострить? Потому что многие, ссылаясь на это место, говорят, что вот Христос не Бог. Не понимая, что Христос это и Бог, и человек. И невозможно разделить его на две половинки. Потому что когда мы начинаем видеть во Христе только Бога, мы удаляемся в одну крайность. Когда видим только человека, удаляемся в другую крайность. Но нужно увидеть то, что сам Христос являл собой. В данном случае, в Гефсиманском саду, он совершал искупление и молился Христу как человек. А как человек он испытывал, конечно же, ужас перед тем, что его ждет. Он знал, что он будет убит, убит неправедно. И он прекрасно знал, что он будет оставлен всеми. Но и как всякий человек, в минуты смерти Христос чувствовал также богооставленность. И когда Христос молился, он понимал, что он мог и может этого избежать, что никто не властен вознести его на крест, никто не властен взять жизнь у Сына Божьего. Он сам ее мог отдать добровольно. Но вот это вот добровольное отдание было сопряжено с огромными душевными мучениями. И мы видим, что напряжение при молитве Христова было таково, что с него даже падал кровавый пот. Очень непросто было на это решиться. А ученики в это время, мы видим, спят и не поддерживают молитвой своего учителя. И вот он сам один на один со своей душой и перед Богом Отцом, он просит: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, как не я хочу, но как ты». Мы видим, что Христос совершает и говорит Богу те слова, которые являют собой подвиг каждого человека. Вот возможность Богу сказать: «Пусть будет воля твоя, а не моя». В Писании мы видим, что это смогла сказать Матерь Божия. Смог сказать Христос. Сказать это не просто воспроизвести какое-то предложение или звуки издать. Это значит действительно исполнить эти слова в своей жизни. И мы видим, сам Христос после вот этих вот душевных мучений, он решается и готов исполнить эти слова. И тот час после молитвы, когда они вышли с учениками с этого места, к ним подбегают воины из Синедриона, подбегает Иуда, подбегает с радостью, целует, и говорит: «Радуйся, учителя». Господь ему говорит: «Целованием ли ты предаешь Сына Человеческого?» Тогда же мы видим, что апостол Петр решает защитить своего учителя, вынимает нож и отсекает ухо одному из рабов, первосвященников. И вот Господь, чтобы еще раз показать то, что он идет на эту смерть добровольно, он апостолу Петру говорит: «Возврати меч твой вместо его, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Тогда же он исцеляет этого раба, говорит этим людям, которые пришли: «Неужели вы пришли на меня, как вот на разбойника, ночью, с оружием? Вы же видели, что я всеми днями был в храме, безбоязненно проповедовал». Конечно, этим самым он обличил и тех людей, которые были в Синедрионе. Они боялись народа, поступили очень трусливо. Взяли тайно, ночью, арестовали. Дальше Христос был направлен в Синедрион. И там нужно было им вынести окончательный вердикт, что же с ним делать. И все то, что делал Господь, все это не могло как-то быть предметом для того, чтобы его осудить или вознести на крест. Были найдены многие лжесвидетели, которые перевирали его пророчества. Но опять же, все это не свидетельствовало о том, чтобы человек мог заработать смертельную казнь. И в конечном итоге первосвященник, желая прекратить все эти суждения, сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Господь ему отвечает: «Да, ты сказал. И отныне увидите небеса отверстиями и Сына Человеческого, сидящего одесной славы Божией». И тогда первосвященник, раздрав свои ризы, воскликнул: «Ну что еще нам надо? Какие еще свидетельства? Вы сами все слышали. Он богохульствует». То есть он себя приравнял к Богу. Ни один человек не мог такие сказать слова. Христос же сказал истину. А по израильскому законодательству, если он не признавался Мессией, а был, получается, простым человеком, да еще смутьяном, и если он говорил, что он Сын Божий, то, соответственно, он восхищал вот эту славу быть равным Богу, соответственно, он богохульствовал. А за богохульство только одно – смертная казнь, повинен смерти. И мы видим, поскольку Христос действительно был фигурой очень значимой в то время, то самоуправство все-таки чинить дальше не стали. И когда закончился Синедрион, то повели Христа к Пилату, к представителю Римской империи. Вот как мы в символе веры читаем, распятого за нас при Понтии Пилате. Это историческая личность. Он был в то время прокуратором Иудеи. Человек очень образованный, безусловно, как, наверное, и всякий римлянин того времени. Получить государственную должность, не имея образования, было невозможно. И когда привели к нему Христа и сказали его вину, то, что он называет себя Сыном Божиим, это было не более чем насмешкой над ним самим. Но имеете вы власть, казните его. Они ему говорят, что мы не имеем права предавать его смерти. Еще может быть даже одно лукавство, потому что потом мы видим, что эти люди спокойно могли побить камнями Стефана или тех же самых апостолов под стражу. Конечно, они хотели для Христа позорной смерти. Потому что смерть на кресте, которая потом произошла, это смерть римская казнь. Ее придумали римляне для завоеванных народов. И на крест попадали только самые отъявленные такие уж негодяи, какие-нибудь убийцы, совсем люди опущенные. Человек все-таки в большинстве случаев на крест не возводился. Обычно сами римляне распинали на кресте, ну, знаете, вот только смутьянов, которые восстание поднимали, вот таких людей поднимали на крест. Мы видим дальше долгую историю того, как Пилат пытается освободить Христа, беседует с ним. В конечном счете он не видит в нем вины. Дальше еще одним поводом для распятия Христа послужили словами иудеев. Когда Пилат пытался его отпустить, то иудеи говорят, что он называет себя царем иудейским, а тот себя называет царем, тот не друг кесарю. Пытались поймать Пилата на, скажем, карьерных мыслях. Намекали на донос императора о том, что Пилат чинит самоуправство. И вот смутьян, человек, который хотел поднять восстание, который сам себя называет царем, и такой человек может действительно только получить одно – крестную смерть. Пилат ему сказал: «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему: «А тебя ли ты говоришь, или это другие сказали тебе обо мне?» И Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. И если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». А Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям. Вот такой разговор у Пилата. Мы видим действительно то, что Христа все бросили. Ученики после взятия под стражу убежали. Апостол Петр через некоторое время отрекся, когда его спрашивали: «Был ли ты с этим человеком?» Он сказал, что нет, не только не был, но даже и не знаю его. И клялся при этом, и божился. Христос остался совершенно один. И в этот момент, наверное, вся злоба человеческая была направлена против него. Злоба и непонимание. Вот эти слова Пилата, что есть истина, они показывают только одно – равнодушие. Ведь для Пилата, как человека образованного, это было псевдопонятием. Это было время уже скептиков. Тех людей, которые во всем сомневались. Сомневались даже в собственном существовании. Это было время тех людей, которые понимали, что истина не существует вообще. Что каждый человек – это просто отдельный носитель, ну, своей частичной истины. Или, как мы сейчас скажем, правда. Вот с чего я начал, когда правда зародилась. В том саду, где произошел грех, человек стал себя оправдывать. И вот мы все с вами несем осколочки этой правды. Но истина – это не правда. Истина – это то, что лежит выше нас. То, что реально существует, и она истина одна на всех. Нет истины для Маши, для Пети, для русских, для евреев, там, для американцев. Просто поскольку истина одна, человек или ее принимает, или он познает ее, или он не принимает и не узнает ее. И Пилат был тем человеком, который не знал истины. Он не понимал. И человек, который называл себя царем иудейским, Сын Божий, Христос из Назарета, ему был смешон. И тогда же он отправляет к соправителю Христа в попытке его оправдать. Там Христа избивает, его мучают, над ним издеваются, но его также оправдывают. Тогда же Пилат решается еще на одну вещь. Желает пустить Христа. На Пасху у евреев была традиция отпускать одного из преступников. И вот специально Пилат выбирает одного из самых-самых таких вот отъявленных преступников по имени Варава, человек, поднявший восстание и убивший много людей. И вот Пилат перед судилищем выводит Христа, этого человека, и говорит: вот у вас обычай, кого хотите, чтобы я вам отпустил, Христа или Вараву? И весь народ, который неделю, буквально несколько дней назад кричал «Осанна Вышних», весь народ, который готов был его на руках носить, этот же народ закричал: «Распни его, пусти нам Вараву». Вот, наверное, это урок для всех, для нас. Какой урок? Насколько значимы наши личные отношения ко всему происходящему? То же, что и было, то же, что и сейчас есть. Это так называемое общественное мнение. Оно меняется, как ветер. Сегодня дует в одну сторону, завтра дует в другую сторону. Те люди, которые хотели его поднять на престол, наверное, хотели просто земной славы, земной власти. Эти же люди, которые и видели его чудеса, понимали, что это необычный человек, эти же люди, прошло буквально немножко времени, переменили свою точку зрения. Как это, оказывается, легко сделать. Теперь они кричат: уже распни его. Но, наверное, это можно сравнить только с нашими выборами. В депутат или президент, или в парламент. Моментально появляется какой-то лидер, и люди, даже не зная его, не понимая, что он, откуда, его возносят, и большинством голосов его избирают. Потом появляется какая-то партия, сфабрикованная за 2 недели, вот то же самое, единство. Что она, какие у нее могут быть там пункты. За 2 недели сделали партию, и народ 70% голосует за эту партию. Почему? Потому что есть телевизор, есть радио, есть газеты, есть всякие листовки. В конце концов, есть врожденная любовь к царю-батюшке. Общественное мнение формируется буквально за несколько дней. Ну, Россия страна огромная, поэтому, может быть, здесь нужно 2 недели. А Израиль был государством маленьким. Несмотря на то, что там не было телевизоров, не было газет, общественное мнение сформировалось очень быстро. А какое общественное мнение? А то, что этот человек, он смутьян. Вот сейчас он станет у вас царем, а потом придут римляне и всех перебьют здесь. И вы лишитесь того, что имеете. А вы сами посмотрите. Но если бы он был мессией, он бы давно доказал бы, что он мессия. Так и не стоял бы он перед вами, весь униженный и избитый. Разве мессия позволил бы, чтобы его так оскорбляли? Нет, конечно. Люди с этим согласились, действительно так. Земной царь должен быть сытым, большим, опрятным, в прекрасных одеждах дорогих, обладающий каким-то охраной. А здесь что такое? Наверное, это все-таки не мессия. И когда Пилат понимает, что воля народа непреклонна, тогда он умывает перед ними руки и говорит, что я не повинен в смерти этого человека. А народ орет, даже то, что от него и не требовалось, кровь его на нас и на наших детях. И тогда же Пилат отдает Христа воинам, и те начинают над ним издевательство. Его бьют плетью, его одевают в багряницы, то есть в красные одежды пурпурные, которые носят цари, как бы издеваются над ним, что вот ты царь, бьют тростью по голове, прореки нам, скажи нам, кто тебя ударил, ты же Христос. Ему одевают корону. Но эта корона не царская, это корона сделана из терновника. Терновник в тех местах имеет огромные шипы, размером примерно в 7 сантиметров. Шипы, которые вонзаются в кожу, вонзаются в голову Спасителя. И вот одевая его так, и избивая его, воины делают из него посмешище. Потом они снимают и делят между собой его одежды. И дальше Христос идет в лобное место, где совершались такие, скажем так, торжественно-показательные казни. И недаром распинали именно на таком, на лобном месте, чтобы все люди видели, кто казнится, за что, почему, и чтобы это стало уроком для всех. Христос несет крест по некоторым данным историческим. Нес он только вот эту горизонтальную балку, потому что крест был огромен. Но и даже эту часть креста Христос не может донести. Он падает по дороге. Человек по имени Симон помогает ему донести этот крест. А дальше Христа прибивают руками, руки и ноги к этому кресту и воздвигают над землей, поднимают этот крест. И Пилат вешает надпись «Вины», которая видна для всех. «Иисус Назарянин, царь иудейский». Пилат пишет то, в чем был обвинен этот человек, как бы еще раз смеясь над евреями, то, что они распинают своего собственного царя. И мы видим, Христос находится на кресте, испытывает муки, протекает последние минуты его жизни. И мы видим, что у креста находятся те люди, близкие, которые были с ним при жизни. И самое поразительное, что это, оказывается, у нас женщины. Это была его мать, это была и Мария Магдалина, Мария Клёпа, наверное, были еще несколько женщин. Единственный из учеников его был Иоанн Богослов. Но и он был там не просто потому, что он был возлюбленным учеником, а потому что, и по свидетельству историков, у него были богатые родители, и он имел возможность войти в преторию безбоязненно. Помимо боли, Христос на кресте испытывал еще и, наверное, крайнюю степень вот человеческой боли – это боль души. Он чувствовал богооставленность, поэтому на кресте он сказал такие слова. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Действительно, слова уникальны. «Бога-человек». Как он мог такое сказать? Для нас же это свидетельство, опять же, того, что Христос страдал по своему человечеству. Он испытал все те муки, которые испытывает каждый из нас. Ведь и потом, говоря нам и сообщая вот эти заповеди, читая, которые мы читаем в Новом Завете, мы понимаем, что все то, что говорит нам Христос, все это Он исполнил Сам. Все то, что Он нам завещал. И любите врагов ваших. И заповеди о любви. Все это Он исполнил Сам, будучи человеком. Так вот, недаром говорят, трудно советовать кому-то что-то, если ты сам не побывал в его шкуре. Наверное, действительно так. Христос сам побывал человеком. Но он не просто понял, что это такое, потому что он это и знал. А он для нас, вот по любви к нам, он испытывает все это. Он сам проходит этот путь. И этот путь не злобы, не богооставленности. Это путь всепрощения, путь любви к людям. Из креста он говорит: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Смерть на кресте – очень жестокая казнь. Человек, который висел на кресте, он умирал не столько от ран, сколько от удушья, которое наступало вследствие этой казни. Прибивались руки человека, прибивались ноги, и под ногами еще ставилась небольшая планочка. Для чего? Человек, который распинался на кресте, висел фактически на одних только вот на силе своих рук. Потом в какой-то момент силы его заканчивались, и тело начинало опускаться. Потому что напряжение было очень сильным. И когда руки опускались, человек полностью вот в таком образе, он как бы опускался, вы видели, да? Ноги фактически ослабевали, тело опускалось, и сужалась диафрагма. И человек, который висел на кресте, он умирал от удушья. Чтобы восстановить дыхание, нужно было подняться. Когда человек дотягивался пальцами ног до этой планочки, помогал себе, восстанавливалось дыхание, и человек дальше висел. То есть получались такие как бы вот, бесконечные подтягивания, как качели. Вследствие историков на кресте, преступники иной раз умирали аж целую неделю. Представляете, насколько это тяжелая казнь. Иногда преступники срывались с крестов. Тогда их опять возносили, эти порванные руки уже привязывали просто веревкой. И все равно эта казнь, она до конца исполнялась. Человек, который висел на кресте, испытывал еще невыносимую жажду. Это были совершенно нечеловеческие боли, вся внутренность горела. И тогда, для того, чтобы немножечко облегчить страдания, этим людям давали уксус, смешанный с желчью. И наступало как бы такое одурманивание. И вот Христос до самого последнего момента не принимал этого напитка. И только уже под конец, когда он воскликнул, что свершилось, то он принимает этот уксус и предает дух свой. Еще нужно упомянуть вот об этих разбойниках, которые были распяты со Христом. Действительно, два преступника, два негодяя. И вот насколько мучительна история того, что два человека, которые уже находятся в агонии, рядом с Богочеловеком, и вот один из них кощунствовал, смеялся над ним, говорил: «Святой Христос, сойди с креста, спаси себя и нас». Наверное, кощунствовал больше того, что мы читаем в Евангелии. А другой этого своего собрата осудил, запретил ему так кощунствовать и сказал ко Христу: «Господи, помяни меня, когда ты придешь во Царствие Свое». И Христос ему сказал: «Ты сегодня же будешь со мной в раю». Вот этот момент я уже упоминал, говоря о любви Божией, насколько любовь Божия превышает человеческую справедливость. Ведь мы очень часто, опять же, судим по меркам закона. Заслуживает или не заслуживает? Заслуживает смерти или заслуживает жизни? Заслуживает, мы даже часто сами судим, кто заслуживает рая, кто заслуживает ада. Мы сами привыкли людей судить. А Христос совершает высшую справедливость. Он исполняет желание человека. И Он принимает покаяние того, кто всю жизнь ни одного доброго дела не сделал для того, чтобы войти в Царство Небесное. По всем человеческим законам, оба эти разбойника достойны были смерти. Но за одно лишь покаяние Господь вводит одного из разбойников в рай. Просто принимает его и отвечает ему, отвечает своей любовью. И насколько вот это вот поразительно для нас казнь другого разбойника. Человека, который все это видел, все это слышал, но человек, который не раскаялся, который умирал в агонии. Умирал, потому что находиться за Христом для него было невыносимо. Он только еще больше, он изгалялся в своем кощунстве. И Христос не агитировал, он не сказал: давайте вместе вдвоем, как мы сейчас сказали по-русски, махнем-ка мы с вами в Царство Небесное. Господь еще раз показал, что Он уважает волю каждого человека. То, что ты избрал, как ты хочешь, чтобы тебе было, так тебе и будет. Хотел ты быть без меня, ты и дальше будешь без меня. Хотел ты быть со мной, ты будешь со мной. И никогда Господь не заставляет никого быть с Ним. Давайте, ребята, вы будете все со мной в раю, хотите вы того или нет. А почему так? Потому что для кого-то быть Богом гораздо тяжелее и невыносимее, чем быть в аду, чем быть вместе с лишенным света. Потому что быть Богом – это значит признать свою греховность, признать свой эгоизм, смириться с своим эгоизмом. Понять, что не только не получилось того, что ты желал на этой земле, но получилось все как раз наоборот. Что, оказывается, тебя любили, но ты никого не любил. Рай – это место любви. Это не сад, это не место. Это пребывание с Богом. А чтобы пребывать с Богом, нужно уметь любить не только Его, но и всех своих ближних. Но не всем это дано. Пример того, как Господь подходил к бесам. Они понимали, что это Бог. Но только странно у них была реакция. Они говорили: «Зачем ты пришел мучить нас?» Они уже здесь, находясь в человеке, в бесноватом, они ощущали жжение, жжение от света. То есть кого-то этот свет преображает. Кому-то этот свет дает радость, кому-то этот свет дает любовь. А кого-то этот свет жгет. Кто-то не может вынести этого света. Как вот не могли вынести этого беса. И когда Господь умирает, это была пятница, приближалась Пасха еврейская, приближалась суббота. И мы видим, что евреи идут к Пилату и просят, чтобы он ускорил казнь, для того, чтобы не видеть им на Пасху тела умирающих людей. Пилат соглашается, и воины идут, подходят к этим разбойникам, которые там были, и перебивают им голени, для того, чтобы они не смогли больше подтягиваться на своих ногах. И, естественно, смерть наступает очень быстро. А подойдя к Христу, они видят, что он уже умер. И тогда один из воинов взял копье и пронзил ему ребро. И увидел, что из ребра вытекла кровь и вода. Опытный воин сразу понял, что человек умер. И тогда к Пилату приходят еще два человека. Это тайные ученики Христова. Ученики из числа этой правящей элиты, пребывающие в Синедрионе. Иосиф с Никодимом. И они просят дать им тело Христова. Пилат разрешает. И они снимают тело Иисуса и полагают его в пещеру, которую оставляли для себя. Еврейский ритуал похорон, он отличается от нашего. У нас обычно покойники закапываются в землю, а у евреев тела полагались в пещеры. Тело сначала обмывали, потом намощали ароматами, дальше заматывали в особые пелены, а потом такую, как бы сказать, ну, почти мумию клали уже в эту пещеру. Христа кладут в эту пещеру, и к гробу приваливают огромный камень. Но и сами фарисеи еще раз бегут к Пилату и просят, чтобы пещера была опечатана, чтобы поставлена была стража. Потому что Христос говорил не только о своей смерти, говорил он о своем воскресении. И знали это, безусловно, и фарисеи, и понимали, что тело Христова могут украсть. Они так сказали Пилату, что обманщик, кто говорил, что он воскреснет. Скорее всего, ученики Христова украдут тело, а потом выдадут, как бы сказать, желаемое за действительное, то, что он воскрес. И Пилат разрешает им поставить стражу. Гроб опечатывается и ставится под охрану. И дальше мы видим, что наступает суббота, день еврейской Пасхи. Ученики впервые встречают ее без своего учителя. Это Пасха, безусловно, Пасха крестная для учеников. А что же свершилось со Христом в субботу? Это та тайна, которую раскрывает нам Христос. Но разве могла смерть удержать Христа? Разве мог Создатель и Творец жизни быть мертвым? И вот мы видим, и по учению Православной Церкви, и по свидетельству Писания, особенно послания апостола Петра, что совершается для нас, в чем заключается искупление. Христос умирает на кресте. На кресте остается тело. Но душа Христова, как душа всякого человека, идет по тому же пути, который совершали все поколения до Него. Эта душа идет в Шеол, во всеобщую могилу. Как и говорит апостол Петр, он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Тогда же совершается одно уникальное явление. Ад, Шеол, могила человечества, место, лишенное света. То, куда все шли люди после грехопадения Адама и Евы. И то, откуда человек не мог выйти своими силами. Вот в это место сходит душа Христа. Но Христос также – это еще и Бог. Ибо во Христе не было греха. В нем не было места для смерти, не было места для тьмы. И вот ад, действительно, желая проглотить Христа, он как бы обманывается им, потому что Христос – это свет. И когда свет входит в тьму, тьма разбегается, тьма уничтожается. И ад уничтожается сошествием в него Христа. И Христос, уничтожая ад, выводит оттуда всех праведников. И праведников Ветхого Завета. Наверное, и праведников не только имеющих закон, но и тех, кто пожелал быть со Христом. И вот с этого момента ад полностью разрушается, ад перестает быть. Вот то, что сделал для нас Христос. Вот этот час, ради которого Он пришел. Он уничтожает смерть. На кресте Он смерть. Свою смерть Он попрал всеобщую смерть. Он уничтожил вот эту вот могилу человечества. Он открыл людям вечную жизнь. Он дал возможность им быть сынами Божьими. И с этого момента, с момента сошествия Христова в ад, ада нет. Ад не существует уже. С этого момента для человека наступает Царство Божие. То Царство, которое уже здесь, на земле. Так же, как Евангелие от Марка говорит, некоторые из вас не умрут, как уже увидят Царство Небесное, пришедшее в силе. И когда мы говорим, что даже сейчас существует рай и ад, мы говорим не о всеобщем состоянии, а мы говорим о том, что исполняется личная воля каждого человека. Потому что ад – это место тех существ, которые пожелали быть без Бога, а рай – это пребывание с Богом. Но могилы человечества, то, что было до пришествия Христова, такого ада больше не существует. А на следующий день после субботы происходит и телесное воскресение Христа. Хотя, опять же, что было с телом в субботу, мы не можем сказать, потому что камень был у гроба, гроб был опечатан. И вот этот день после субботы, который теперь так и называется, воскресенье, в этот день первыми ко гробу бежит Мария Магдалина. Бежит, неся с собой сосуд мира. Бежит, наверное, просто уже от горя, потому что понимает, что ей не удастся помазать Христа, что тело уже похоронено. Но подбегая ко гробу, она вдруг видит, что камень от гроба отвален, у гроба никого нет. Более того, самого тела Христова в гробе также нет. И выйдя оттуда, она, естественно, первое, что приходит в голову, то, что тело Христа украли. И она начинает искать, где бы могло быть тело Христа. И вот тогда же ей является Христос. Но она его сначала не узнает. Принимает его за садовника и говорит ему: «Господин, ты не знаешь, где положили тело Господа моего?» Тогда Христос обращается к ней и говорит ей: «Мария». И вот через это обращение она его узнает и говорит ему: «Учитель». В радости, желая обнять его, кидается к нему. Христос ей говорит: «Иди сначала скажи моим братьям, Петру, о том, что я воскрес». Вот она бежит радостно и сообщает эту весть. Ко гробу бегут Петр с Иоанном, приходят, видят, что действительно тела нет. Они собираются все вместе, обсуждают вот эту вот новость, кто бы мог взять это тело. Неужели он действительно воскрес? Еще пока не верят. И вот в это время к ним в комнату, где они сидели, сидели, закрывшись на замок, потому что боялись, что их возьмут, арестуют. Через затворенные двери к ним входит Христос. Видя его, они пугаются и думают, что это призрак. И Христос им говорит: не бойтесь, ибо призрак дух плоти и крови не имеет, как у меня. Сижите меня, видите, что я не дух. Христос просит у них что-нибудь дать ему поесть для удостоверения того, что он не призрак. И они дают ему рыбы, дают ему меда, он ест перед ними. И ученики видят, что это Христос, они этим, конечно, удивлены, и они не понимают, как это может быть. И вот Христос им говорит и объясняет им то, что Он когда-то им говорил, но они не понимали то, что Он и должен был распят быть, и что через некоторое время Он воскреснет. Он открывает им тайну этого искупления. Он им говорит, что и пророки говорили об этом. Мы видим тоже интересную историю, что в одной из таких вот посещений не было с ними апостола Фомы. А потом, когда апостол Фома пришел к ученикам, и они ему рассказали, что Христос воскрес, то апостол Фома выразил такое вот сомнение, сказал, что не поверю, пока не вложу своих пальцев в раны от гвоздей, в раны от копья. И Господь явился в этот момент ученикам, этому Фоме, сказал: вложи свои персты в мои раны, не будь неверующим, но будь верующим. И тогда же Фома воскликнул, увидев Христа: «Господь мой и Бог мой!» Господь ему говорит: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Вот еще один для нас урок, для тех, кто говорит: «Покажите нам Бога, мы в Него поверим». Встать перед фактом очень просто, но это уже не вера. Когда ты стоишь перед фактом, то верить не нужно. Факт тебя просто или обличает, или наставляет. В данном случае апостол Фома воскликнул, что да, Христе, ты мой Бог, действительно ты Бог, Господь и Бог. Но его вера, она была не блаженна, потому что это и не было верой. Но удостоверься, вложи, увидь. И так каждый из нас с вами, когда-нибудь пристанет перед Христом, и, наверное, каждый воскликнет, что Господь и Бог мой, действительно Бог есть. Но только ведь кому-то Господь так и ответит: блаженны не видевшие, но веровшие. Поскольку вера существует только здесь, когда мы не видим, она здесь и имеет ценность. Здесь имеет ценность наша надежда, наше упование. А там уже не будет никакой ценности. Ты стоишь перед фактом, и вся твоя жизнь как на ладони. И изменить уже ничего нельзя. Дальше мы видим, что Христос является своим ученикам на протяжении 40 дней, удостоверяя их о воскресении и о Царстве Небесном, пришедшем в силе. Вот в этих явлениях мы, конечно, видим, с одной стороны, что Христос воскрес действительно телесно. Он не дух, он не призрак. Но при этом сам Христос, когда он воскрес, даже с его телом происходят какие-то интересные и чудесные вот такие вот явления. Ученики его порой не сразу узнают физическими очами, а узнают больше сначала как внутренним зрением. Потом это внутреннее зрение проясняется, и они видят его и воскресшим телесно. Мы видим то необыкновенное, как он приходит к своим ученикам, через закрытые двери. Мы видим, что однажды Христос, опять же, как и он призывал своих учеников, явился им, опять же, у берега на озере Галилейском. И опять у них был чудесный улов. И когда они бросились к нему на берег, то увидели, что у него уже готов для них ужин. Опять же, чудесное явление. Мы видим одно из явлений поразительных, когда Господь является по дороге двум своим ученикам, Луке и Клеопе, идущим в город Эммаус. Они шли, еще не зная воскресения, они рассуждали о распятии, о том, что произошло, и приняли его за путника. И вот шли с ним по дороге, удивлялись, почему он не говорит о распятии. И он, идя с ним по дороге, начал объяснять им смысл того, что произошло. И пока они шли, они просто слушали и не понимали, что это идет с ними Господь. И потом, в какой-то момент остановившись, для того, чтобы отдохнуть и перекусить, Господь берет хлеб, разломляет, дает им. И они видят, что это Христос. В этот момент он становится для них невидим. Но когда они обратно бегут в Иерусалим, они говорят: не сердце ли наше горело в нас, когда мы беседовали с ним по пути? То есть сердце человеческое узнает Христа раньше, чем узнает, чем узнает человеческое чувство. Для нас это важно, потому что мы все с вами также когда-то будем воскрешены телесно. Будет второе пришествие Христа и всеобщее воскресение мертвых. И вот тогда же понятным будет, каким образом Христос нас воскресит. Потому что наши тела многие действительно, они полностью, может быть, и погибнут. Но вот тот образ, который дан нам Христос в воскресении, этот образ, который говорит нам и о всеобщем воскресении мертвых. Тело воскресшего Христа – это то же самое тело, но это тело обновленное, тело преображенное. И в этом теле уже нет печати смерти. Во всем существе Христа, человечестве его, и душой, и телом, уже мы видим победу над смертью. И это тело, оно обладает уже новыми духовными свойствами. Впоследствии мы с вами тоже об этом поговорим. И вот дальше мы читаем такие слова в символе веры. «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Вот заключительный момент искупления человечества. Пребывая со своими учениками в течение 40 дней, Господь говорит ему о своем вознесении и говорит о том, что к ним придет Дух Святой или Утешитель, который станет основанием церкви и который сообщит им истину, истину о Боге, даст им особые духовные дарования для того, чтобы церковь Христова распространялась по всей земле. И на 40-й день на горе Елеонской в присутствии своих учеников Господь видимым образом возносится на небо. Ученики стоят, смотрят на Него. И тогда же им являются два ангела и говорят, что Сын Человеческий таким же образом придет опять, но уже судить живых и мертвых. Что значат эти слова? Что значит, что Христос возносится и восседает одесную Бога Отца? Во многих религиях мы видим, как полугерои, полубоги восходят, возносятся на небеса. В Ветхом Завете мы тоже видим, как пророк Илья был взят на огненной колеснице. Здесь же совершенно нечто другое. Христос – это и человек, и Бог. Почему это завершающий акт искупления? Потому что, вознесясь со Христом, Иисус Христос возносит и все наше человечество к Богу. Возносит не только наш дух, но и наше тело. То есть возносит все человеческое естество. То, что не смог сделать Адам, совершает Христос. Поэтому очень часто сам Христос называется вторым Адамом. Он исполняет то, что не смог сделать первый человек. Он преображает человеческое естество, и наше человеческое естество причащается божественной сущности. Что значит сидеть Бога, одесной Бога Отца? Бог же это не тело. Вот это вот выражение «одесную сидение» – это означает полнота славы. Это образ древний, образ царский. Был царь, а по правую руку садились обычные сыновья и наследники, которые имели полноту власти, полноту славы, достоинств, почестей. И вот Господь, вознеся наше человеческое естество и приобщая его к Божеству, говорит о том, что мы, люди, становимся в полноте своими сыновьями Божьими. Не просто получаем какую-то часть наследства или жизнь в раю на земле, или еще что-то, а мы получаем полноту того, что нам может дать Бог. Ну вот, наверное, на этом мы с вами и закончим сегодня. А в следующий раз поговорим уже о последующих словах, где говорится о втором пришествии.